Шапку с него сняли, и показались слипшиеся влажные волосы.
Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто.
Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щепок на плече, чтобы впрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розовая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил: «Бросьте камфору. К черту». «Молчите», — ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.
«Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула Марья Власьевна. Цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого. Глаза его были закрыты.
Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный пот росой выступал на тенях.
«Револьвер?» — дернув щекой, спросил хирург. «Браунинг», — пролепетала Марья Власьевна. «Эх!» — вдруг как бы злобно и досадою сказал хирург, и вдруг, махнув рукой, отошел.
Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач. Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение.
Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.
«Доктора Бомгарда», — еле слышно сказал Поляков. «Я здесь», — шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.
«Тетрадь вам», — хрипло и еще слабее отозвался Поляков.
Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки. Белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер. Ночь, близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и тока электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне.
Ночь.
На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат скрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю. Будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков». Приписка крупными буквами: «В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года». Рядом с письмом самоубийцы тетрадь, типа общих тетрадей, в черной клеенке. Первая половина страницы из нее вырвана, в оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным
почерком прыгающим и со многими сокращенными словами. Глава четвертая. Многоточие. 7-й год. 20 января. И очень рад. И слава богу, чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны. Других, впрочем, не хуже моего, рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну, ратники ополчения второго разряда выпуска 1916 года, разместили в земствах. Впрочем, это неинтересно никому. И из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию, дело вкуса, а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке, вроде моего, за 3 уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей. 21 января. Вьюга. Ничего. 25 января. Какой ясный закат. Мигренин. Соединение антипирина, кофеина и айсиситрик. В порошках. По 1,0. Разве можно по 1,0? Можно. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела «Мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный. И как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Здесь перерыв, вырваны 2 или 3 страницы. Конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить — ушла. И конец. Как все просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее. Убить. Ах, как все глупо, пусто, безнадежно. Не хочу думать, не хочу. 11 февраля. Все вьюги да вьюги. Заносит меня. Целыми вечерами я один-один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей, но работаю механически. С работы я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда. Сегодня в первый раз делал операцию поворота. Итак, 3 человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они, в скобках фельдш-персонал, живут во флигеле. А я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Ну какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина — сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, в скобках аппенд-напр, у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне, та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Интересно, боли
шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через 4 после укола я стал различать волнообразность боли. Волнообразный рисунок. Было бы очень хорошо, если бы врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо. Без мыслей о моей, обманувшей меня.
16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым.
«Разве я хмурый?»
«Очень», — убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.
«Какой уж я человек!»
«Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком
до моей семейной драмы».
Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.